В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 июля. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час. В Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламент Грузии ратифицировал соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Кандидат в президенты Абхазии снят после языкового тестирования. В Южной Осетии оказывают давление на гражданскую активистку. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Украина готова прекратить спецоперацию на востоке страны при условии сложения оружия сепаратистами. Палестинская семья из 8 человек стала жертвой обстрела со стороны израильской армии. Петр Порошенко заявил, что не потерпит постороннего вмешательства в работу расследующих крушение малазийского лайнера. Палестинская семья из 8 человек стала жертвой обстрела со стороны израильской армии на севере сектора Газа. 4 погибших были детьми. Еще 7 человек были убиты при авиарейде в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. По заявлениям палестинских властей, за минувшие дни около 300 жителей сектора Газа стали жертвами действий израильской армии. 40 тысяч были вынуждены бежать из районов боевых действий. Ожидается, что сегодня на Ближний Восток прибудет генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун для посреднических усилий в возобновлении мирных переговоров между израильтянами и палестинцами. Украина готова прекратить спецоперацию на востоке страны при условии сложения оружия сепаратистами, установления полного контроля над украинско-российской границей и обеспечения работы мониторинговой группы ОБСЕ. Об этом в субботу на брифинге заявил представитель Совета национальной безопасности и обороны Андрей Лысенко, передает Интерфакс Украина. Министерство обороны Украины сообщает, что вооруженным силам удалось пробить коридор к аэропорту Луганска и разблокировать его. Отмечается, что сепаратисты оказывают сильное сопротивление, применяя тактику ведения огня с позиций в жилых массивах. В сообщении отмечается, что украинские военнослужащие ведут наступление на позиции сепаратистов и районе аэропорта Донецка. Ранее в субботу «Украинская правда» сообщила со ссылкой на военнослужащих, находящихся в Луганском аэропорту, что сепаратисты продолжают обстреливать его. По их данным, только за минувшие сутки погибли несколько человек. Точное число погибших не приводится. В субботу президент Украины Петр Порошенко во время встречи с министром иностранных дел Нидерландов Франсом Тиммермансом сообщил, что Киев готовит международные иски, чтобы самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики были признаны террористическими организациями в мире. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не потерпит постороннего вмешательства в работу международных наблюдателей и экспертов, расследующих крушение малазийского лайнера под Донецком. В заявлении украинского президента говорится, что пророссийские сепаратисты препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ на месте авиакатастрофы. О том, что так называемые ополченцы Донецкой Народной Республики ДНР до сих пор не пускают на место падения самолета ни членов правительственной комиссии по расследованию, ни следователей, ни экспертов, заявил в субботу вице-премьер Украины Владимир Гройсман на встрече в Киеве с послами тех стран, граждане которых стали жертвами трагедии. Вице-премьер, возглавляющий комиссию, заявил, что сепаратисты пытаются скрыть или уничтожить доказательства своей причастности к гибели самолета, который, по данным силовых структур Украины, был сбит ракетой, пущенной из российской зенитной установки «Бук» с территории подконтрольной ДНР. По словам Гройсмана, украинские спасатели, работающие под дулами автоматов ополченцев, уже обследовали 18 из 25 квадратных километров, по которым разлетелись обломки самолета и останки погибших. 17 июля под Донецком в результате крушения лайнера компании Malaysia Airlines, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство из них подданные Нидерландов. Ведущие мировые державы требуют открытого международного расследования трагедии.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном возможность введения дополнительных санкций в отношении России, если Москва не примет меры для стабилизации ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает BBC. Главы трех государств в ходе телефонного разговора подчеркнули, что Россия несет ответственность за то, что сепаратисты на востоке Украины продолжают получать оружие. Президент Барак Обама и британский премьер Дэвид Кэмерон признали необходимость дальнейших совместных действий, если Россия не изменит свою позицию в отношении востока Украины. 16 июля США расширили санкции против России. Под них попали несколько российских банков, энергетических и оборонных компаний, а также ряд российских чиновников и представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Москва ответит на новые санкции США в отношении России вводом визовых запретов против американских граждан. Об этом в субботу заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич, отметив, что когда речь идет о визовых запретах, реакция обычно бывает зеркальной. По его словам, будет закрыт въезд в Россию 12 американцам, в том числе руководителям тюрем Абу-Грейб и Гуантанамо. Лукашевич добавил, что в прошлом году был обнародован список Гуантанамо из 18 фамилий, что соответствовало числу россиян из списка Магнитского. Представитель МИД России отметил, что введенные Вашингтоном экономические ограничения неизбежно нанесут ущерб американскому бизнесу. Вооруженные группировки в Ираке совершают такие нарушения прав человека, которые можно квалифицировать как военные преступления. Об этом говорится в докладе, подготовленном Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека и миссии ООН по оказанию содействия Ираку, сообщает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. По данным ООН, в результате боев в Ираке в июне этого года погибли 2400 человек.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Вчера парламент Грузии ратифицировал соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. По такому случаю в Кутаиси приехали все представители правительства, а также зарубежные гости. Рассказывает Олеся Вартанян.
Грузинская оппозиция решила использовать сегодняшний день, чтобы в очередной раз во всеуслышание заявить о преследовании своих однопартийцев. К приезду высоких гостей они вывесили большой плакат вдоль своей половины парламентского зала «К Европейскому Союзу без политических заключенных». Эта надпись была выполнена на грузинском и английском языках, чтобы ее смогли понять не только представители местного правительства, но и зарубежные гости. Премьер-министра Иракли Гарибашвили такое поведение, похоже, нисколько не смутило. Он спокойно подошел к трибуне, чтобы зачитать свою речь.
Я уверен, что Грузия уже преодолела самый критический момент. Мы сделали важный шаг в сторону Европы и устойчивой демократии. И этот процесс теперь необратим.
Говорил премьер. Депутаты от национального движения слушали его рассеянно, изредка покачивая из стороны в сторону таблички с требованиями отпустить их партийных лидеров из тюрьмы. За целый день оппозиционерам довелось не раз выступить с эмоциональными речами. Самое большое их недовольство вызвал тот факт, что никто в правительстве, выступая с трибуны, не упоминал о заслугах прошлых властей при подготовке соглашения об ассоциации.
Вам должно быть стыдно. Хотя бы вспоминайте о том, что все те люди, которые безвозмездно подарили вам этот торт, сейчас находятся либо в бегах, либо в тюрьме.
Возмущалась Ирмана Дирашвили. В правящей партии предпочли не отвечать на реплики оппонентов, ссылаясь на необходимость поддерживать торжественную атмосферу по случаю ратификации столь важного соглашения. В грузинской мечте подчеркивали, что этот документ не запрещает Грузии сохранять тесные отношения с соседними странами, в первую очередь имея в виду Россию. Более того, государства Кавказского региона также смогут воспользоваться его выгодами, если того захотят, сказал глава внешнеполитического парламентского комитета Тедо Джапаридзе. В оппозиции так не считают. Националы сегодня много говорили о сбитом накануне самолете на востоке Украины, призывая призывая правительство прекратить заигрывать с дьяволом.
Мы только в самом начале борьбы, и в этой борьбе не избежать потерь. Если мы будем стремиться вперед, а не станем довольствоваться только этим формальным подписанием, будем стремиться к членству в Евросоюзе и НАТО, придется бороться. И в этом случае все следует называть своими именами.
Сказал депутат от оппозиции Георгий Габашвили. О возможных проблемах говорил и Штефан Фюле, европейский замкомиссара по внешней политике. Правда, во время своего выступления он решил остановиться не на внешних угрозах, а на недоверии к Европе внутри самой Грузии. Речь идет об опасениях потерять свою национальную идентичность в ходе реформ, предлагаемых Европейским Союзом.
Люди Грузии, как никто другой, знают, что награда достается только тем, кто прилагает усилия. Но это ваш выбор, и вы можете рассчитывать на поддержку Европейского Союза в вашем выборе.
Говорил Фюле. Он сказал, что уже через несколько лет Грузию будет не узнать. Кроме экономического развития, страна пройдет путь социальной и политической трансформации. Люди смогут без всяких ограничений ездить в Европу, а у здешних бизнесменов появится возможность реализовать свой потенциал на одном из самых крупных и развитых рынков мира.
Я хочу, чтобы всем было предельно понятно, когда бы я ни говорил о Грузии, я делаю это с учетом принципа уважения ее территориальной целостности и суверенитета. И каждый раз, когда я веду речь о выгодах сотрудничества Грузии с Европейским Союзом, я имею в виду выгоды для всех людей, проживающих на грузинской территории.
Это были слова замкомиссара по внешней политике Евросоюза Штефана Фюле. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Съезд политической партии Амцахары единогласно проголосовал за выдвижение председателя СГБ Абхазии Аслана Бжания в качестве кандидата в президенты самопроглашенной республики. Кандидатом в вице-президенты вместе с ним будет баллотироваться директор научно-производственного предприятия «Касатка» Астан Агрба. На съезде побывала Елена Заводская.
Лидер партии Амцахара Гарик Саманба осудил на съезде, осуществленное недобросовестными политиками и поддержанное введенными в заблуждение людьми, незаконное отстранение от власти законно избранного президента Анквава. По его мнению, только исключительная выдержка противников насильственного захвата власти позволила избежать худшего. Саманба сказал:
«Наша государственная система оказалась не только малоэффективной для реализации основных целей, базовых потребностей общества. Но, как показали последние события, еще и уязвимы. Причины этого носят куда более глубокий характер, чем те, которые декларируются основными политическими силами. Наша главная проблема – нравственная деградация значительной части нашего общества. Падение нравственности является причиной многих негативных процессов, как в государственных органах, так и в обществе в целом. К великому сожалению, сегодня мы наблюдаем процесс разрушения традиционной классовой семьи, что, на наш взгляд, является причиной многих наших сегодняшних недостатков. Поэтому мы считаем, что высокая нравственность и культурный рост общества должны стать главной целью нашего государства».
Гарик Саманба ничего не сообщил о причинах массовой деградации абхазского общества, но признал, что конституционная реформа назрела и баланс ветвей власти нужен. Баланс балансом, но, по его мнению, нужна сильная президентская власть, и у президента должно быть право роспуска парламента. 35 депутатов, по его мнению, недостаточно для полного представительства всех регионов и всех слоев общества. Число депутатов должно быть увеличено до 50. Мажоритарная избирательная система должна быть преобразована в пропорционально-мажоритарную. Главное, считает он, избрать в парламент честных и порядочных людей, а это зависит от гражданской ответственности народа Абхазии. Он коснулся и проблемы паспортизации жителей Восточной Абхазии и сказал:
«Эта проблема сложна и, возможно, не имеет скорого однозначного решения. Однако действия недальновидных политиков, которые руководствуются исключительно своими узкопартийными целями и своими личными амбициями, создали очаг напряженности в Восточной Абхазии, разом незаконно лишив более 20 тысяч паспортов и гражданства. При этом было полностью проигнорировано мнение Генеральной прокуратуры, которая кропотливо проведена огромное объем работы, руководствуясь исключительно нормами закона. Однако это не было нужно тем, кто инициировал этот вопрос. Им нужно было отправить в отставку генерального прокурора, который на президента Республики Абхазия.
После выступления Саманба и других делегатов съезда была зачитана резолюция, и съезд единогласно проголосовал за своих кандидатов на выборы – Аслана Бжани и Астана Агарба. Свое выступление кандидат президента Аслан Бжани начал с того, что у него нет дорожной карты по переводу страны из нынешнего состояния ко всеобщему благоденствию. Поскольку абхазское общество активно обсуждает в эти дни, где находился Аслан Бжани во время войны, он счел нужным пояснить.
Многих беспокоит вопрос о том, где я был во время войны. Отвечаю предельно четко. Во второй декаде августа 1992 года я морским транспортом выехал на территорию Российской Федерации. В октябре вернулся. И с октября 1992 года до окончания войны работал в службе безопасности Республики Абхазия в городе Удовольствие.
Бжани сообщил о том, что события 27 мая и действия, связанные со штурмом органов государственной власти, квалифицируются в соответствии с Уголовным кодексом Республики Абхазия. В случае избрания президентом он будет стремиться к достижению внутриобщественного согласия. Граждане должны понимать, чем занимается исполнительная власть, какие задачи ставит, какие пути развития предлагает обществу. Он понимает, что помощь России не бесконечна, и пришло время обзавести собственной удочкой. Бжани говорил о государственном стимулировании бизнеса и сельского хозяйства, насыщении рынка продуктами собственного производства, противодействии коррупции, реформировании системы здравоохранения и образования, про помощь инвалидам и их семьям, взаимодействие с гражданским обществом и о борьбе с наркоманией. Пообещал более предметно поговорить обо всем этом во время предстоящих встреч с избирателями. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем тему. После языкового тестирования, состоявшегося в понедельник, один из кандидатов президента Абхазии снят с гонки. ЦИК отказал в регистрации бывшему вице-премьеру Беслану Эшба. Об этом сообщил председатель Центризбиркома Батал Табагуа. Остальные кандидаты тестирования прошли успешно. О ситуации рассказывает главный редактор «Нужной газеты» Изида Чания, с которой беседует Демис Паландов.
Изида, выдвинутому кандидатом в президенты Беслану Эшба отказали в регистрации после тестирования, которое проходило в Центризбиркоме. Насколько я знаю, туда все-таки попали журналисты, они могли сами оценить этот экзамен. Вы были в их числе?
Нет, я не была, но был корреспондент моей газеты, и, в общем-то, сам брифинг, который был после этого мероприятия, его позволили записать, в отличие от самого тестирования, которое проходило перед этим. Но, как вот рассказывает мой корреспондент, на тестировании не справился, пожалуй, с заданием только один из кандидатов, Беслан Эшба, бывший вице-премьер. Он слабо прочитал текст и не смог пересказать его. Это стало причиной отказа в его регистрации Центральной избирательной комиссии, потому что знание государственного языка является обязательным условием для кандидата в президенты. Оно прописано на законодательном уровне. Но вот как бы после самого тестирования, оно называется тестированием, члены лингвистической комиссии тоже высказались по этому поводу. Они сказали, что глава комиссии Аристава, профессор-академик, он сказал, что считает, что президент Абхазии должен в совершенстве владеть государственным языком, и он не приемлет такого слабого владения языком.
А это какое-то скандальное решение? Будет у этого продолжение? Или вы думаете, что Беслан Эшба просто спокойно сойдет с дистанции?
Вполне возможно, что у этого будет продолжение, потому что сторонники Беслана Эшба, которые подошли к ЦИКу, они сказали, что они будут опротестовывать это решение в судебном порядке. К сожалению, у нас с экзаменами, с тестированием по абхазскому языку, несмотря на то, что он прописан в законе, сложилась не очень хорошая практика. И бывали случаи ранее, когда члены лингвистической комиссии, вот в период, когда, допустим, Анклаб сдавал экзамен на знание абхазского языка, они подвергались очень серьезному давлению и в результате давления принимали свои решения. Кстати, это и стало причиной того, что главное научное учреждение Абхазии, вот Институт гуманитарных исследований, отказался на нынешних выборах принимать участие в лингвистической комиссии. Комиссия была сформирована без их участия. В ней принимали участие специалисты абхазского языка из Академии наук и Абхазского государственного университета без Адиги.
Я видел несколько видео. Александр Анклав все-таки говорил по-абхазски достаточно свободно. Я не могу оценить его уровень, насколько это хороший абхазский. А Беслан Эшба, говорит ли он на абхазском свободно?
Беслан Эшба говорит на бытовом абхазском языке, об этом и идет речь. То есть, когда проводится тестирование, это не только знание бытового языка, это еще и знание литературного абхазского языка, умение изложить то, что ты прочел, читать, естественно, и изложить то, что ты прочел. И есть один из тестов, это письменная работа. Ну вот, как бы с этим всегда у многих президентов была проблема, скажем так, у некоторых президентов была проблема.
Демис Паландов беседовал с главным редактором «Нужной газеты» Изидой Чания.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Народный защитник Грузии Учан Анвашвили представил отчет о нарушениях прав человека на заседании профильного парламентского комитета. На рекомендации омбудсмена откликнулись и представители правительства, присутствовавшие на заседании. Рассказывает Михаил Гегиков.
Представители тех ведомств, в огород которых летели камни, также присутствовали на заседании. Не было лишь руководства главной прокуратуры, которую омбудсмен упоминал в докладе, пожалуй, чаще других ведомств. Учан Анвашвили в очередной раз призвал следственные органы расследовать факты пыток заключенных.
Власти предприняли недостаточные усилия для расследования фактов пыток и нечеловеческого обращения с заключенными. Наша рекомендация главному прокурору заключается в том, чтобы была создана специальная следственная группа. Ее целью будет изучение фактов пыток в местах лишения свободы и привлечение к ответственности виновных лиц.
О проблемах в пенитенциарной системе Учан Анвашвили говорит постоянно. Сотрудники его аппарата регулярно посещают места лишения свободы, где из первых уст узнают о случаях неподобающего обращения с заключенными. После каждого такого случая народный защитник требует от прокуратуры и Министерства исполнения наказаний и пробации незамедлительного расследования и наказания виновных. Заместитель министра пробации Гига Георгадзе заверил омбудсмена в том, что его ведомство внимательно изучает все подобные факты. В курсе каждого правонарушения и сотрудники прокуратуры, которые, как отметил Георгадзе, не оставляют без внимания факты превышения полномочий сотрудниками тюремных администраций. Однако заместитель Сазара Субари не согласился с рекомендацией омбудсмена о переводе пострадавших заключенных в другие тюрьмы.
Разумеется, если мы имеем дело с предположительным фактом неподобающего обращения с заключенным, нужно позаботиться о безопасности человека, но это не означает, что его нужно автоматически переводить в другое учреждение. Часто заключенные сами наносят себе телесные повреждения и выдают их за избиение со стороны тюремных сотрудников. Мы не должны допускать того, чтобы заключенные любыми способами достигали цели перевода в другое учреждение.
Учан Анвашвили сегодня также вспомнил и нераскрытое дело о спецоперации в Лапотском ущелье в 2012 году. Народный защитник вновь призвал главную прокуратуру заняться расследованием нашумевшего дела.
Это расследование должна вести главная прокуратура для того, чтобы были соблюдены все принципы независимого и беспристрастного следствия. Очень жаль, что, несмотря на прошлогоднее постановление парламента, расследование вновь ведет Министерство внутренних дел.
Ответить на эту претензию омбудсмена взялся глава юридического управления администрации МВД Звиад Окурперидзе. По его словам, прокуратура должна сама проявить инициативу и взять в свои руки расследование дела, которое было поручено департаменту контрразведки МВД. Ответа самой прокуратуры сегодня парламентарии не дождались, но, как пояснила перед началом заседания глава комитета по правам человека Эка Беселия, на одно из ближайших комитетских слушаний непременно явится представитель следственного органа и даст ответы на все поставленные вопросы. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Власти самопроглашенной республики Южная Осетия оказывают давление на гражданскую активистку Тамару Миракашвили, рассказывает Мурат Гукимухов.
Ленингор – это особое место в Южной Осетии. Он перешел под юрисдикцию Схинвала только после 2008 года. Тамара Миракашвили вспоминает, как со своей родней и соседями они бежали от русских танков в горы. Двое суток прятались в лесу, пока кто-то из знакомых не пришел к ним и не сказал: «Не бойтесь, они никого не трогают». Помнит, как, преодолевая страх, люди выходили из леса. Большинство местных жителей восприняло перемену власти не иначе, как оккупацию. Патриоты Грузии уехали, а тех, кто остался, зачислили в предатели. Патриотам построили в Грузии дома, выделили пособия как беженцам. Но вскоре они как-то преодолели свое неприятие к оккупантам и вернулись, когда вдруг поняли, что и здесь можно подкормиться. Говорят, недаром. За все нужно откатывать. За югостинский паспорт, пенсию, инвалидность, за возможность получать зарплату по трем ставкам. Главное условие благополучия – нужно помалкивать, когда, например, у соседа отжимают дом, магазин или лесопилку. Или когда чиновники разворовывают бюджет. Ничего не поделаешь, это право нового хозяина. И те, кто остался жить в районе, со временем смекнули, что к чему, и потянулись в Грузию за пособиями беженца и бесплатными макаронами. Районную власть такое положение вещей вполне устраивает. Никаких проблем с общественным мнением. Идеальные условия для произвола и коррупции. Пожалуй, единственное, что портит эту чиновничью идиллию, руководитель Ленингорского дома детского творчества, гражданская активистка Тамара Миракашвили. Вольно или невольно, Тамара противопоставила окружающему ее убожеству позицию гражданина, упрекала власти, заступалась за людей. Так она превратилась в некое подобие камушка в ботинке районных чиновников. Ей угрожали депортацией в Грузию, физическими расправами, обвинениями в шпионаже. Наконец, ее просто решили уволить с работы, якобы за прогул, видимо, в надежде, что она найдет себе работу в Грузии и уедет. По словам Тамары, в личных беседах чиновники не скрывают от нее истинных причин увольнения. Говорят, мол, не надо было высовываться, и уж тем более не стоило общаться с радио «Эхо Кавказа».
Все, и осетины, и грузины имеют этот статус беженцев. Я принципиально не написала заявление получить статус беженцев. И не напишу, пока я жива и пока я общаюсь здесь с людьми. Потому что какое у меня будет совесть, я буду общаться с осетинами в Схинвал. И у меня в кармане будет вот этот статус беженца. Но здесь никто не ценит совесть. Я уже не говорю о профессионализме.
Тамара Миракашвили обжаловала свое увольнение в районный суд и проиграла. Теперь она подала кассационную жалобу в Верховный суд республики. Для нее детский дом творчества – это не просто работа, это ее детище, ее личный проект, который она реализовывала, несмотря ни на какие трудности после военного времени. Она с гордостью говорит, что за все эти 5 лет, чтобы ее почти 50 питомцев не получили подарки от Деда Мороза. Она просила помощи у друзей, и ей помогали. Известные модельеры из Тбилиси прислали ей ткани, чтобы дети учились шить. Художники прислали краски, учителя – книги. Когда не было денег, она относила свои драгоценности в ломбард. За 5 послевоенных лет она организовала, говорит Тамара Миракашвили.
50 экскурсий – это не просто, что мы сели и поехали куда-то. Это было общение, дружба. А сейчас, ты знаешь, когда был выпускной вечер, последний звонок, в нашей поселке есть 2 школы, грузинская и русская. Они в одном здании учатся, потому что очень мало здесь детей. Но одна школа отметилась во дворе, а другая в каком-то кабинете отметила. Также там было видно, что они разлучены. У меня не были проблемы. Никто не говорил, что ученик русской школы, ученик грузинской школы. Я работала так, что все говорили: «Дети Тамары».
Гуло Чугуева, мать одного из подопечных Ленингорского дома детского творчества, говорит, что для детей увольнение Тамары Миракашвили – это настоящая трагедия.
Я во всем доверяю Тамаре, потому что если мои дети чему-то и научились, то только благодаря ей – вышиванию, вязанию, иностранному языку и медицинскому делу, всему. Она им очень многое дала, не только моим детям, но всем тем, кто туда ходит. Все родители на стороне Тамары. Мы хотим, чтобы она снова занималась нашими детьми. Этого требуют все родители, не только я.
То есть это не просто работа на должности. Тамара пыталась создать в богом забытом месте гармоничный поликультурный детский мир, наполненный дружбой, творчеством, путешествиями. Она пыталась оградить детей от царящего вокруг уныния и безнадеги взрослого мира, где имеет значение, кто ты по национальности, кому наушничаешь, чьим покровительством пользуешься. В этом смысле уволить ее равносильно тому, чтобы сказать: «Нам это не нужно». Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 19 июля, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:30, а в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Омбудсмен Грузии потребовал расследования незаконных действий в отношении Гиги Угулава. Народный защитник Грузии потребовал начать дисциплинарное дело производства в отношении следователя второго управления Главного управления Тбилиси Следственного департамента Министерства финансов Грузии. В результате изучения документации, представленной адвокатами обвиняемого Георгия Угулава, в аппарат народного защитника Грузии было установлено, что следователь предупредил обвиняемого Георгия Угулава не пересекать государственную границу Грузии и не покидать территорию страны, чтобы принять участие в запланированных следствиях, процессуальных действиях по уголовному делу, в том числе присуждении меры пресечения. Следователь дела и прокурор не имеют правомочия определить обвиняемому ограниченные рамки свободы и возложить обязательства пребывания в стране. Следовательно, подобное требование и предупреждение не садится в рамки закона и является нелегитимным поступком правоохранителя, говорится в заявлении омбудсмена. Напомним, Гиги Угулава находится в предварительном заключении. Меморандум о взаимопонимании между Грузией и Евросоюзом в рамках программы стратегической помощи Грузии подписан накануне вечером в здании парламента Грузии в Кутаиси. Документ подписали госминистр Грузии по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили и еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Штефан Фюле. Меморандум о взаимопонимании определяет основные приоритетные направления и размер помощи Грузии со стороны ЕС в 2014-2017 годах. Помощь будет направлена на поддержку правительства Грузии в процессе осуществления демократических реформ. При этом ЕС берет на себя обязательство выделить Грузии в 2014-17 году финансовую помощь от 330 до 410 миллионов евро. Также подписан протокол изменения финансового соглашения в рамках программы поддержки политики развития сельского хозяйства, что предполагает дополнительное выделение 12 миллионов евро, сообщает портал «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. Под председательством президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонида Тибилова сегодня состоялось очередное заседание оперативного штаба по контролю за реализацией инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию. Как сообщили ИАРЕС в пресс-службе президента и правительства, в работе заседания приняли участие члены правительства, руководители различных ведомств, а также представители подрядных организаций. Президент положительно охарактеризовал выход на системную работу, однако призвал всех присутствующих более жестко регламентировать сроки исполнения.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сохранят ли рабочие места сотрудники местных органов самоуправления Грузии? Этот вопрос с особой остротой встал после второго тура голосования. Муниципальная реформа, начатая правительством грузинской мечты, подразумевает сокращение рабочих штатов приблизительно на 5000 единиц. Местные чиновники, получившие работу при прежней власти, опасаются, что новоизбранные мэры Игам Габели назначат на их места своих сторонников и активистов грузинской мечты. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Сотни сотрудников мэрии Тбилиси в нервном напряжении ждут, когда новоизбранный мэр столицы Грузии Давид Нормания приступит к исполнению своих обязанностей. Это произойдет через считанные дни, после того, как ЦИК объявит окончательные результаты голосования. Но что многим из работающих сегодня сотрудников разных отделений и служб в местных органах самоуправления не удастся сохранить за собой рабочие места, было известно и раньше. В ходе предвыборной кампании от представителей грузинской мечты были слышны громкие заявления – о раздутости штатов, о неквалифицированности кадров. Говорили они о том, что после победы на местах грузинская мечта наконец-то займется этим вопросом, наведет порядок. При этом новоизбранный мэр Тбилиси Давид Нормания заявил, что знатокам своего дела бояться нечего. Но
очень много людей, которые в свое время были несправедливо уволены, много таких, у кого хорошее образование, квалификация, и мы должны дать им возможность устроиться в разные службы мэрии на основе конкурса.
Говоря об этом, 16 июля в эфире телекомпании «Меди Нормания» обратился и сотрудникам мэрии. Кому не нравится квалификация нового мэра, может написать заявление и уйти. Но терять стабильный доход и постоянное место работы многие не хотят. «Больше всего угнетает то, что никто не знает, как будет проходить отбор кадров», сказала мне на условии анонимности одна из сотрудниц мэрии Рустави. Новое руководство только посоветовало сотрудникам отказаться от отпусков и оставаться на местах, чтобы не давать лишнего повода их уволить. В кулуарах, по словам моей знакомой, все говорят о том, что активистам нацдвижения лучше уже искать новую работу. По общеизвестному, но неписанному закону, начальник всегда найдет повод, как уволить сотрудника, который ему не приглянулся. А освобожденный чиновник может всегда обратиться в суд. Юрист НПО «Справедливые выборы» Елена Нижарадзе отмечает, что защищать свои права – удовольствие дорогое.
Истцу придется заплатить пошлину, которая зависит от суммы оспариваемого ущерба. Дорого обходятся и услуги адвоката. Впрочем, если суд удовлетворит требования истца, обычно эти затраты возмещает проигравшая сторона.
С учетом того, что у большинства чиновников на местах зарплата небольшая, и часто эта зарплата – единственный доход, маловероятно, что многие воспользуются правом на справедливый суд. По словам Елены Нижарадзе, недовольство правозащитных НПО вызывает то, что до сих пор известна только дата конца оптимизации и связанная с ней аттестация сотрудников местных органов самоуправления. Процесс должен завершиться 1 июля 2015 года. Парламент еще не приступил к рассмотрению поправок к закону о госслужбе, разработанных правительством. Какие ведомства будут проводить аттестацию, кто будет составлять тесты, тоже еще неизвестно. Правозащитные организации опасаются, что после муниципальных выборов начнется новая кадровая чистка. Эта тенденция началась после смены власти. О фактах увольнения с работы по политическим мотивам говорится в докладах разных правозащитных НПО, как и в ежегодном докладе народного защитника. Выход представитель грузинского филиала Transparency International Level Анна Трушвили видит в следующем.
Мы будем вести мониторинг по процессу увольнений в местных органах самоуправления. Наша организация этим занималась и до выборов. Мы смогли восстановить на рабочих местах 10 человек.
Леван Натрушвили отмечает важность укоренения в госструктурах Грузии традиции, существующей в развитых странах. Смена власти не означает поголовную смену чиновников. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Бывший депутат Югорстинского парламента Батыр Пухаев, задержанный в конце прошлой недели в Схинвале вместе с братом Игорем, продолжает голодовку в тюрьме. Братьев Пухаевых, сотрудничавших с созданной Тбилиси временной администрацией Южной Осетии, подозревают в измене родине и попытке государственного переворота. Рассказывает Жанна Тарханова.
Младший брат Пухаевых, Инал, весь вчерашний день провел на допросе в военной прокуратуре Минобороны Южной Осетии. С 10 утра до позднего вечера Инал Пухаев отвечал на вопросы следователей. В частности, их интересовали обстоятельства выдворения братьев из республики. 29 декабря 2007 года югоосетинские силовики сначала избили Батыра и Инала Пухаевых, а затем бросили их на сопредельной с Грузией территории. По словам Инала, расправой над ними по приказу экс-президента Кокойты руководили замминистра обороны Ибрагим Гасеев и бывший командир ОМОНа Мираб Пухаев.
Сослали нас все силовые структуры, силовые структуры, МВД, госохрана, личная охрана, спецназ, все ОМОН, все приехали и забрали. В сторону Грузинской территории привезли, высадили, побили и выкинули туда. Нам сказали, езжайте в Грузию, я говорю, в чем дело, за что, почему, как. где санаторию вот идете.
Инал говорит, что побитых братьев подобрали грузинские полицейские, Батыру оказали медицинскую помощь, а сам Инал вернулся в ту же ночь через Цхинвал в Северную Осетию. Судьбой брата в Грузии занялся Игорь Пухаев, работавший в администрации Дмитрия Санакоева. «В Осетию нас не пускали обратно», — говорит Инал. «Батыр не стоял на ногах и остался в Грузии. Там немного подлечился, затем Игорь отвез его в Москву на операцию». Следствие также интересует, где находились и чем занимались Игорь и Батыр Пухаевы в 2008 году. По утверждению Инала, Батыр уехал из Москвы в Киев, где проживал до настоящего времени. Друживший с Дмитрием Санакоевым, Игорь жил на три города – Тбилиси, Москву и Киев. Инал Пухаев уверен, что у следствия нет доказательств вины его братьев. Он признается, что сам остерегался приезжать в республику во время правления Эдуарда Кокойте. С приходом к власти Тибилова он без особых проблем несколько раз посещал Южную Осетию. Выяснить мнение замминистра обороны Ибрагима Гасеева, которого Пухаевы называют одним из руководителей расправы над ними в 2007 году, не удалось. Мне сказали, что он находится в командировке за пределами республики и недоступен для телефонных звонков. Вице-спикер парламента и глава комитета по безопасности и обороне Дмитрий Тасоев также ограничился лаконичным ответом.
Я могу сказать лишь то, что на сегодняшний день, на данный момент, они под подозрением, и надо дать время компетентным органам, чтобы они разобрались. Это прерогатива компетентных органов.
Между тем, оппоненты Пухаевых называют их аргументы несостоятельными. Мои собеседники из числа ветеранов ополчения считают, что Батыр Пухаев, будучи депутатом парламента, мог воспользоваться своим статусом и попытаться отстоять свои права, а не искать спасения у врага. Примерно такого же мнения придерживается депутат парламента от Народной партии, лидер Союза защитников Отечества Амиран Дьяконов. Он призывает дождаться итогов следствия. По его словам, цитата, «какими бы мотивами ни руководствовались Пухаевы, выгнали их, не выгнали, они могли бы остаться на нейтральной полосе, но он перешел эту границу, приступил эту грань». Конец цитаты. Правоохранительные органы по-прежнему воздерживаются от официальных комментариев. Между тем, как мне стало известно, друзья Батыра Пухаева ходатайствовали за него перед президентом Тибиловым, лично знакомым с заключенным. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Грузинское законодательство в отношении воровского мира не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Такой вердикт вынес в среду Страсбургский суд, рассматривавший иск одного из осужденных по статье 223 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает 7 лет заключения за признание себя членом воровского сообщества. После смены власти в Грузии все чаще звучали голоса необходимости пересмотра этого положения. С экспертами в рубрике «Некруглый стол» беседует Демис Паландов.
Мы будем говорить о решении Страсбургского суда, о том, что грузинское законодательство в отношении воровского мира не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. И у нас на связи из Москвы старший юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев и из Тбилиси глава НПО «Демократическая инициатива», юрист, бывший омбудсмен Грузии Георгий Тугуши. Итак, давайте приступим к обсуждению новости. Она, если честно, меня немного удивила, потому что очень много времени грузинские, и не только грузинские правозащитники, говорили о том, что вот это положение, что человека могут осудить на реальный срок просто за то, что он признает себя членом воровского сообщества или называет себя вором в законе, не отрицает этого факта, как это принято в этом воровском мире, уже можно получить уголовное наказание, что это, конечно, не соответствует каким-то общепринятым нормам в отношении прав человека. И вдруг вот такое решение Страсбургского суда. Георгий Тугушев, что вы думаете по этому, вот по поводу этого решения?
Меня решение суда никак не удивило, потому что суд довольно-таки, когда, так сказать, рассматривает дела, суд всегда обращает внимание на многие факторы, не только на текст закона, а также на все, что за собой влечет этот закон и, так сказать, цели, для чего этот закон был принят. Да, этот закон, правда, был принят в 2005 году, был, так сказать, очень важный, так сказать, в истории Грузии, учитывая прошлое этой страны. И не только Грузии, также стран бывшего Советского Союза. Так что суд, если прочитать детально решение, которое вынес несколько дней назад, очень хорошо обосновал свое решение. Там также упоминаются некоторые другие прецеденты, например, законы, которые были приняты в Италии несколько лет назад из-за борьбы с организованной преступностью итальянской мафии. Так что суд описывает очень хорошо, что вот, так сказать, тема вора в законе и вообще организованной преступности грузинскому обществу очень хорошо была знакома, когда в 2005 году был принят закон. Закон состоит из двух частей. Там есть, как и, так сказать, членство и, так сказать, воровского синдиката, или как это называется, организованной преступной группы, и также сам, когда человек с титулом вора законе. И там описано все в решении, что суд принял во внимание прошлое Грузии, также чем было это все чревато. И это все, так сказать, суд приобщил к борьбе с организованной преступностью. И также сказал, что цели закона очень даже и понятны, учитывая то, что происходило в этой стране годами. И как все, так сказать, воры в законе контролировали весь криминальный мир и были приобщены к организованной преступности. Так что решение суда меня особо не удивило. Да, правильно, что закон немножко странный, отличается, так сказать, от других уголовных законов, но вообще-то, учитывая все обстоятельства, конечно, суд остался на стороне общества и хорошо осознал всю эту проблему. Так что я только могу приветствовать это решение, да. Но конечно, это не означает то, что этот закон должен быть применяться, так сказать, всякими незаконными путями. Ясное дело, что это должен рассматривать суд, и у всех должно быть право, чтобы все это потом оспаривать в высшей инстанции, и даже идти в Страсбург. Но уже это прецедент, и я не думаю, что суд, например, через несколько лет будет менять свое решение в этом направлении. Потому что Грузия не единственная страна, которая годами страдала от мафии, организованной преступности. Там есть и другие европейские страны, которые очень хорошо понимают, что это означает.
Батону Георгию спасибо большое. Давайте теперь послушаем мнение нашего второго эксперта Кирилл Каратеев. Собственно, согласны ли вы с оценкой вот этого решения Страсбургского суда, которое дал Георгий Тугуши? Что вы думаете об этом решении?
Да, спасибо. Я не думаю, что у нас получится какая-то жаркая дискуссия с Георгием Тугушевым, потому что он достаточно точно описал, в общем, то, что суд решил, и, мне кажется, в общем, абсолютно корректно оценил это решение. А мне хочется добавить тут вот что. Смотрите, Европейский суд, в отличие от грузинского общества, не проверяет, нужен или не нужен тот или иной уголовный запрет. Европейский суд проверяет, является ли этот запрет предсказуемым для тех, в отношении кого он будет применяться. И, соответственно, что он не применяется, например, с обратной силой, и что термины, которые употребляются в уголовном законе, они понятны, и люди могут в соответствии с этим законом, соответственно, представлять последствия своего поведения. И здесь суд обратил внимание, как раз согласившись с грузинским правительством, что закон был написан максимально простым и общеупотребительным языком, то есть это может шокировать употребление таких слов в законе, как, вот, собственно, вор в законе, как общак, например, да, но правительство утверждало, что это сделано с целью сделать закон максимально понятным для тех, в отношении кого он применяется, и здесь суд европейский как раз согласился с правительством. И поскольку у вас по там, Европейской конвенции у вас, например, есть право на свободу слова и свободу объединений, но право на то, чтобы быть в равном законе, конвенция не предусматривает. Поэтому такого вот анализа необходимости этого ограничения по существу суд провести не мог и не должен был. И, собственно, я еще бы обратил внимание здесь на то, что очень подробные аргументы правительства суду представлены были, но вот со стороны заявителя, видимо, не было ничего представлено суду такого, чтобы суд не то что согласился, просто чтобы ему было в несколько абзацев отрезюмировать, потому что, кажется, резюме аргументов заявителя занимает в решении суда несколько строк, а резюме аргументов правительства несколько абзацев. И я думаю, ну, у меня нет, как сказать, у меня нет оснований сомневаться, что это абсолютно соразмерное, как сказать, представление детальности аргументации суду представленной. И, соответственно, процесс состязательный, если заявитель не подкрепляет позицию убедительными аргументами, он, конечно, очень сильно рискует проиграть, что и произошло в этом деле.
Спасибо, Кирилл. У меня вопрос нашему второму эксперту Георгию Тугуши. Георгий, скажите, пожалуйста, вот Гела Николаишвили, правозащитник, в материале нашего корреспондента говорит о том, что статья все-таки требует какой-то доработки, потому что в его личной практике были такие случаи, когда, ну, тривиальный спор между там, несовершеннолетними и вмешательство какого-то взрослого человека расценивались судом как воровская разборка, и люди получали реальные сроки. А в вашей практике правозащитной, вы как юрист, вы сталкивались вообще со злоупотреблениями, вот этими положениями закона, вот в грузинской практике?
В первую очередь я хочу поблагодарить Кирилла за очень хорошую оценку и анализ. И еще очень интересно, какую статью оспаривал истец в суде. Это была статья 7 конвенции. И учитывая, так сказать, эту статью, они пытались добиться того перед судом, что фактически членство воровского сообщества не является уголовно наказуемым преступлением, что абсолютно нельзя с этим как-нибудь согласиться. Я еще раз подтверждаю, что аргументация правительства в этом конкретном деле была довольно-таки серьезная. Аргументация, так сказать, другой стороны, она вообще не подлежит даже никакой критике, потому что она была очень слабая. Что касается мнения Гелы Николаевича, я конкретного дела не знаю, но я с ним соглашусь еще один раз, потому что очень часто многие, так сказать, заявляют, в том числе адвокаты, которые работают в Грузии, что конкретная статья, конкретный закон, так сказать, они должны быть пересмотрены, но потом конкретной аргументации не следует. Я сейчас вот что услышал от вас, что там кто-то, так сказать, совершеннолетний толковал какое-то дело и решал его, например, вне суда, вне правоохранительных органов, и это касалось несовершеннолетнего. Конечно, я не уверен, что там были какие-то воровские элементы, но учитывая также историю Грузии и не очень давнюю, это очень часто происходило, когда люди не обращались в конкретные правоохранительные органы, потому что они им никогда не доверяли, и они, так сказать, искали на стороне какого-нибудь
авторитета,
сказать, человека, который бы...
Который бы решил это.
Всякие. Потом это заканчивалось, как всегда, выманиванием денег, так сказать.
Ну, понятно, да.
Это неформальным решением.
Спасибо большое, да, Батон Георгий.
Так что, да,
да,
я
понятно.
В этом не согласен.
Спасибо большое. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси глава НПО «Демократическая инициатива», юрист, бывший омбудсмен Грузии Георгий Тугуши, и из Москвы старший юрист правозащитного центра «Мемориал» Кирилл Каратеев.
С экспертами беседовал Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Разработка новой методологии расчета тарифов в сфере энергетики может обернуться удорожанием электроэнергии. Об этом во вторник журналистам заявила замминистра энергетики Мариам Валишвили. Однако в среду на заседании правительства министр энергетики Каха Каладзе откорректировал это заявление и обрушился с критикой в адрес некоторых СМИ, обвинив их в искажении информации. Рассказывает Иракли Арагвелидзе.
Свое заявление замминистра энергетики сделала после презентации новой методологии, определяющей тарифную политику энергораспределительных компаний. По словам Мариам Валишвили, прежняя методология потеряла актуальность и поэтому была пересмотрена.
Новая методология является сбалансированной. Она отражает интересы как инвесторов, так и потребителей. Тариф оставался неизменным на протяжении нескольких лет. Соответственно, инвестиции и расходы, которые понесли инвесторы, должны найти в нем свое отражение. Мы не ожидаем значительного повышения тарифа, однако планируем внести некоторые коррективы.
Позже выяснилось, что изменения методологии коснутся лишь крупнейшей энергетической компании Грузии «Энергопро Джорджия», которая снабжает электроэнергией всю страну, за исключением Тбилиси и региона Кахети. Компания обслуживает 970 тысяч абонентов и владеет 15 гидроэлектростанциями с суммарной мощностью 470 мегаватт. Срок меморандума, заключенного с Министерством энергетики, который определяет тарифную политику «Энергопро Джорджия», истекает 1 сентября. Поэтому компания внесла в Комиссию по регулированию энергетики запрос на изменение тарифа. Данное заявление вызвало большой общественный резонанс, ведь в память еще свежи предвыборные обещания грузинской мечты удерживать стабильно низкую цену на электричество. Ситуацию еще больше обострило выступление генерального директора компании «Энергопро Джорджия» Николая Николова в эфире национального вещателя. Он заявил, что если государство желает существенного улучшения положения в отрасли, то оно должно пойти навстречу интересам компании и увеличить тариф на электроэнергию. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Иракли Гарибашвили выступил с резким заявлением.
Я считаю данные беспочвенные заявления частью целенаправленной кампании некоторых СМИ, направленной на введение в заблуждение общества.
Не менее резко выступил и министр энергетики Каха Каладзе, который безапелляционно заявил, что роста тарифов не будет. Ему непонятна суть заявления генерального директора «Энергопро Джорджия». Также он сказал, что некоторые СМИ намеренно передернули слова его заместителя. Резкий тон правительственных чиновников вызвал удивление у экспертов. Экономист Ливана Лапишвили недоумевает, зачем правительству делать столь громкие заявления, если определение тарифной политики попросту не входит в его компетенцию.
Представитель компании выразил пожелание осуществить дополнительные инвестиции, и, естественно, он требует частичной компенсации расходов путем повышения тарифа. Да, безобидные теоретические рассуждения в некоторых СМИ привели к политическим спекуляциям. Но единственным компетентным органом, определяющим ценовую политику, является комиссия по регулированию энергетики, которая имеет право пересмотреть тариф как в сторону повышения, так и его понижения. И громкие политические заявления правительства просто не могут быть легитимными.
Резюмировал эксперт. Впрочем, говорить о полной независимости от правительства комиссии по регулированию энергетики вряд ли имеет смысл. Особенно после того, как год назад парламент наделил премьер-министра страны полномочиями назначать председателя и членов этой структуры. Последовавший сегодня комментарий комиссии звучал абсолютно в унисон с заявлениями правительства. В нем говорится, что все заявления, сделанные частными лицами, не являются основанием для тарифных изменений. Слухи о повышении тарифа на электроэнергию не соответствуют действительности. Комиссия на основе новой методологии произведет расчет тарифа, о чем дополнительно проинформирует население. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.